Глава 13. На следующее утро Уилл превратился из рейнджера в жонглера. Он сменил свой серовато-зеленый плащ на другой, более подходящий его нынешнему занятию. Он обрадовался, что Холт с Кроули не выбрали что-то уж совсем яркое и режущее глаза, а остановились на простом черно-белом узоре. Набросив плащ на плечи, он натянул на голову капюшон, отметив про себя что-то знакомое. Потом он понял — черно-белый узор ткани напоминал маскировку плащей рейнджеров и служил той же цели. Он искажал силуэт его владельца и мешал наблюдателю остановить на нем взгляд. Холд заметил интерес, с каким Уилл разглядывал плащ, и кивнул. — Да, это камуфляжный плащ, — сказал он. — Возможно, не такой, как плащ рейнджера, но там, куда ты отправишься, эти цвета будут полезнее. Уилл понял, о чем он говорил. В Наргейтском уделе зимой землю покрывает плотный слой снега. При более внимательном рассмотрении было заметно, что черные пятна не совсем черные, а темно-серые. Человек, знакомый с искусством исчезать из виду, с легкостью растворился бы посреди зимнего пейзажа. Конечно, внутри помещений этот рисунок казался бы всего лишь занятным узором из тех, какими украшают свою одежду жонглеры. — Очень умно, — сказал Уилл Холту и Кроули. Два старших рейнджера кивнули в ответ. Потом Кроули протянул ему куртку без рукавов из тонкой кожи, из какой делают перчатки. — Ты не сможешь носить с собой двойные ножны, — сказал он, указывая на особое приспособление для хранения двух ножей Уилла. — Они выдадут тебя, потому что все знают, что их носят только рейнджеры.
— Ах, вот как! — разочарованно вздохнул Уилл. Ему не нравилась идея, что придется расстаться с большим ножом Саксом и метательным ножом поменьше. Но Кроули приободрил его.
— Нож Сакс можешь оставить. Многие имеют при себе похожие ножи. А в этой куртке имеются вшитые ножны для метательного ножа.
Он показал на кожаную складку под воротником без рукавки. Метательный нож лег в нее идеально. Следующие слова Холта вновь разочаровали Уилла.
Но, боюсь, от длинного лука придется отказаться. Жонглеры такие точно не носят.
Он взял из рук Уилла массивный лук и отложил его в сторону. Вместо него он протянул своему бывшему ученику совсем маленький охотничий лук с колчаном стрел. Уилл критически осмотрел новое, совершенно не впечатляющее оружие, с легкостью сгибая его. Он сомневался, что натяжение тетивы достигает хотя бы 20-30 фунтов.
— Можно было бы обойтись и вовсе без лука, — сказал Уилл. — Из этого я вряд ли попаду в свою тень в полдень. «Кроме того, — добавил он, рассматривая стрелы, — эти стрелы слишком тяжелы для такого лука».
Ему вовсе не нравился подобный поворот. Лук был его основным оружием с тех пор, как он поступил на обучение к Холту. Без лука он чувствовал себя голым и уязвимым. Холт с Кроули обменялись загадочными взглядами.
«Это лук не для стрельбы, — сказал Кроули. — Он скорее повод, чтобы носить при себе стрелы». — Идем, кое-что покажу, — предложил он Уиллу следовать за собой.
Они прошли на полянку, на которой паслись лошади, и Кроули показал на вьючное седло.
— Вот твое новое вьючное седло, — сказал он довольным тоном.
Уилл нахмурился. — А что было не так с моим старым? — спросил он, не зная, к чему клонит командир рейнджеров.
Кроули снова жестом показал на новое. Уилл изучающе оглядел его. Седло выглядело совершенно нормальным, за исключением необычной конструкции луки. Если у бывшего седла Уилла было по две деревянных перекладин и V-образной формы, к которым можно было привязывать поклажу, то у этого для тех же целей служили две полосы металла, загнутые вовнутрь, отходящие друг от друга. Немного вычурно, как подумал Уилл, но более практично, чем простые деревянные перекладины.
— Мы очень этим гордимся, — сказал Кроули и, протянув руку, взялся за одну из полос и выдернул ее из седла.
Только тогда Уилл заметил, что полоса крепилась в плотном футляре, являющемся частью седла. В длину металлическая полоса не превышала полуметра, и она была не слишком сильно изогнута в виде буквы «С», причем длина нижнего изгиба была вдвое больше длины верхнего. На нижнем конце имелась прорезь, показавшаяся Уиллу знакомой. Кроули загадочно ухмыльнулся и потянул за рукоятку в задней части седла, которая также отошла от него. Это была обычно обмотанная кожей ручка, но с двумя зазубренными утолщениями по концам. Словно завороженный, Уилл наблюдал за тем, как Кроули вставляет металлическую полосу с прорезью в паз на рукоятке. Потом он быстро крутанул одно из утолщений, которое, как понял Уилл, было гайкой большого болта, закрепляя полосу на месте. «О, Боже!» — вырвалось у Уилла, когда он догадался, что перед ним. Теперь было понятно, почему полоска металла показалась такой знакомой. Поступив на обучение к Кроули, Уилл был еще слишком мал, чтобы обращаться с настоящим длинным луком, и его наставник дал ему составной рекурсивный лук, каждая половина которого походила на такую же изогнутую букву «С». Кроули прикрепил к рукоятке вторую полосу, и Уилл понял, что смотрит на лук из трех частей, который можно очень быстро разобрать.
«Наши оружейники сделали это на заказ», — тихо сказал Холт. «Они уже давно работали над такой конструкцией. Стальные плечи восхитительны. Сила натяжения почти 60 фунтов. Не такая, как у длинного лука, но, тем не менее, внушительная».
Кроули протянул оружие Уиллу, который повертел его в руках, оценивая вес и баланс. Кузнецы и оружейники, создавшие ножи саксы, славились своими талантами. Ни один меч затупился и покрылся зазубринами, ударившись о прочное стальное лезвие и не оставив при этом никаких царапин на самом ноже. Теперь же оружейники в очередной раз доказали свое мастерство, создав этот пружинистый стальной лук. Кроули передал Уиллу толстый плетеный шнур и предложил натянуть его на лук. Уилл продел тетиву в нижний конец, закрепив ее на зазубрине, затем наступил на конец лука правой ногой, лодыжкой левой, помогая его сгибать, и надел тетиву на зазубрину в верхней части. Усилие, с которым ему пришлось это сделать, его удивило. Согнув несколько раз лук для уверенности, Уилл с удовлетворением кивнул Холту.
— Немного сыщется таких луков, — сказал он.
Холт протянул ему одну из стрел из колчана.
«Попробуй выстрелить», — сказал он, указывая на светлый участок коры дерева метрах в 40 от них.
Уилл положил стрелу на тетиву, чуть дернул ее разок-другой для пробы, а затем, не сводя глаз с цели, одним движением приподнял лук, натянул тетиву и выстрелил. Стрела вонзилась в ствол почти в 10 сантиметрах над целью. Для такого лучника, как он, это было непростительным промахом, но Холт снисходительно махнул рукой.
«Не удивляйся. Изначально стрела идет по более плоской траектории, чем из длинного лука, но потом она теряет силу и метров через 40-50 опускается гораздо ниже. Вот почему ты попал выше, чем хотел».
Уилл задумчиво кивнул. Сила, с какой стрела вонзилась в кору, впечатляла.
«Неплохо для расстояния до 100 метров, правда?» — предположил он, и его бывший учитель кивнул. «Может, даже немного больше. Это, конечно, не твой длинный лук, но совсем безоружным ты не останешься. Тем более, что у тебя есть свинчатки».
Уилл кивнул. Свинчаткой назывался еще один предмет экипировки рейнджеров. Это был металлический цилиндр с тщательно подобранным весом и формой, позволявший носить его в зажатом кулаке так, чтобы с обоих концов оставались округлые выступы. Удар по челюсти или основанию черепа почти гарантированно обездвиживал самого сильного противника. Кроме того, свинчатки были сбалансированы так, чтобы их можно было и метать. Опытный метатель ножей, то есть любой рейнджер, мог таким оружием лишить врага сознания на расстоянии до 6 метров.
«Прекрасно!» — подвел итог Кроули, потирая руки, словно заключивший выгодную сделку торговец. «Это все, что мы подготовили для тебя. И еще одно. Вслед за тобой мы отошлем в замок Макинда связного, на тот случай, если тебе понадобится отправить нам сообщение».
«И кто же это будет?» — с искренним интересом спросил Уилл.
Командир рейнджеров пожал плечами. «Пока еще не решили, но определенно знакомый тебе человек».
Холт положил руку на плечо своего бывшего ученика. «В случае необходимости ты всегда можешь обратиться к Мерлону. Но только в случае самой крайней необходимости. Нельзя, чтобы вас видели вместе. Твоя истинная роль должна оставаться тайной для всех. Вообще-то ему приказано держаться от тебя подальше. Увидев его поблизости, местные жители могут насторожиться, и тогда от них ничего не добьешься».
«Понятно», — кивнул Уилл.
«Похоже, ему предстояло действовать в одиночку, полагаясь исключительно на себя. Но, будучи рейнджером, он уже давно привык к этому. Рейнджеры почти всегда действуют в одиночку». Кроули посмотрел на солнце, которое уже начало клониться к западу. «Ну что, пора обедать? А потом мы попрощаемся с тобой и с Берриганом. Если поспешите, до заката доберетесь до долины Марроудейл».